Ну вот, а сегодня, я думаю, немного поговорить о таинстве священства. Почему об этом в области апологетики приходится разговаривать? По очень понятным причинам, которые вам, наверное, достаточно ясны, что священство как таковое, то есть как тот институт, который присутствовал в любой религиозной системе, он существует действительно чуть ли не изначала. Даже в Библии мы находим, правда, очень интересные сообщения, когда вдруг Авраам приносит жертву. Он не был ни священником, ни кем, не был даже тем, кого впоследствии стали называть жрецами или которого мы называем жрецами, то есть священниками в языческих религиях. Как мы помним, на основании вот этих исторических свидетельств священнодействие совершали даже отцы семейств. Потом появился выделенный институт или класс, хотите, тех, кто только мог священнодействовать. Эти священнодействия носили разный характер, и те, которые священнодействовали, тоже были людьми очень разными, не в плане своих индивидуальных, только личностных каких-то свойств, а даже в другом отношении. Если у Авраама вы не находите ничего, каких-то экстрасенсорных способностей не находите, это был именно здравый, обычный человек, но который искренне верил Богу и, видимо, ощущал Его очень сильно, мог предстоять перед Ним. Вы слышите, интересно как? Мы в храм приходим, и не знаю, перед кем мы предстоим. Ну, перед паникодилом, может быть. Он перед Богом предстоял. И сколько случаев мы таких находим? То есть было какое-то интуитивное, нет, не интуитивное, неверное. Это какое-то особое, которое мы называем религиозное, ощущение у человека, благодаря которому, вот этому чувству, этой способности, он ощущал себя перед Богом. Вы слышите? Более того, мы находим в Библии даже сообщение, когда было непосредственное, если хотите, то, что, выражаясь нашим грубым языком, разговор даже человека с Богом. На самом деле ясно, что это не были какие-то речи, это было действительно внутреннее, но совершенно очевидное, ясное и не вызывающее никаких сомнений общение с Богом, в котором человек слышал Бога, и он, этот человек, видел, что Бог его слышит. Если мы обратимся к истории религиозного сознания, уже, скажем так, вне библейского, а затем после Моисея и к ветхозаветно-иудейскому, то видим появление особого, как я сказал, института священства. То есть выделялись какие-то или роды, как колено Левина, например, в иудействе, или, что мы находим в различных культах языческих, были люди, которые обладали какими-то особыми способностями, причем способностями совершенно очевидными. Я помню, читаю в одном журнале такое сообщение о таком эпизоде, как где-то в Африке не было, в каком-то местечке, не было долго дождя. И это грозило страшной катастрофой для данного племени, по крайней мере. И они обратились к жрецу. И вот интересно, что потом делал жрец. Ну, сообщается как достоверный факт. Он собрал всех, сказал, собирайтесь все, на какую-то поляну, где стояло огромное дерево, ветви, которые спускались достаточно низко. Попросил ребенка, небольшого совсем, которому ну, порядка, может быть, 2-3, не знаю, 4 лет, ну, в общем, ребенок. Не младенец совсем, а ребенок. И посадил его под это дерево. Все племя стоит вокруг, ожидает. А затем этот жрец-шаман стал медленно, сначала медленно, потом все с большим ускорением совершать священный танец. Вот мы не знаем, что такое священный танец, у нас нет этого. А у африканцев действительно священные, а не какие-нибудь танцы. Это не те, которые совершаются на рок-концертах, на каких тяжелых, когда просто все самое низменное, дикое вылезает наружу. Именно дикое. Нет-нет, это священные танцы. Кстати, в Индии то же самое, какие интересные. Они подчас очень красивые. Но в данном случае, как описывает автор, его танец, его движения становились все более быстрыми. Наконец, они приобрели характер какой-то прям буквально бури. Этот жрец носился. И в момент, когда он достиг, кажется, экстатического уже состояния, этот жрец подскочил к этому младенцу, ребенку, над которым свисалась эта ветвь, сук был, и обломил его, не прикасаясь к младенцу, к ребенку. Ребенок тут же умер. Тут же. Но буквально тут же все увидели, как надвигается черная туча. И через какие-то минуты полил проливной дождь. Вот так описывает этот автор. Я не знаю, сочиняет он или нет, но думаю, возможно, что не сочиняет, потому что подобных фактов, по крайней мере, описаний подобного рода, кажется, фактов, достаточно много. Действительно, те, которых мы называем жрецами, шаманами, они действительно обладали какими-то особыми свойствами. Причем эти свойства, как утверждают исследователи, они передавали каким-то образом, есть такое слово, мистическим образом, каким-то своим или родственникам, или, по крайней мере, каким-то близким людям, ученикам, и те приобретали тоже эти способности. И могли совершать тоже подобное тому, от кого они получили эти таланты, будем говорить так. Вот мы видим, что, оказывается, в языческих религиях жрецами были не просто так, хотя кое-где, может быть, были и просто, я не знаю, а это были люди с какими-то уникальными способностями. Объяснить их очень непросто. Правда, мы привыкли, конечно, делить все на две категории. Или от Бога, или от дьявола. Человек оказывается только игрушкой. Или в руках Божия, или в руках дьявола. Но есть мнение, и оно, по-моему, достаточно основательное, что человек, будучи образом Божиим, причем не совсем падшим образом Божиим, не так, как дьявол, так? Он, будучи образом Божиим, имеет в себе колоссальные силы. Как знаете, вот в ничтожной частице материи, в ядре атома содержится колоссальная энергия, которую вдруг открыли в 20 веке. Так и в человеке есть эти способности. И у некоторых людей, возможно, они открываются. Почему? Как? Едва ли кто может сказать. Но вот рождается вдруг человек. И вот мы видим, что в языческих религиях люди, у которых именно эти дарования пробуждались, так? Они становились теми, кого, ну, мы называем жрецами. Причем разнообразие приносимых жертв вам известно. От цветочков каких-нибудь, которые до сих пор в Индии приносят цветы и кладут к подножию своих богов, до заклания жертвенных животных, окропления кровью этих жертвенных животных и даже принесение в жертву людей. Помните в Библии описание, когда в раскаленную пасть этого божества Молоха, это медное божество, раскаленное, матери бросали своих детей. Ужас! Но представляете, какова сила веры была? Ложная вера, да, а сила потрясающая. Думаю, что немногие из христиан пойдут на то, из христианок, чтобы своего ребенка, например, принести вот в жертву другую, не эту, да, какова сила веры, просто я говорю, потрясающая. Иногда удивляется, что вот где-то, в каких-то религиях могут люди идти на поступки героические. Оказывается, да, это возможно. Сила веры может все препобедить. Но вся суть-то в чем? Какая вера? Во что вера? Что она дает человеку? Христос сказал, если бы веру имели, хотя зерно горчичное, то сказали бы этой горе: передвинься, ввергнись в море, и это было бы. Одним словом, в каждом человеке действительно скрыт целый мир, и мир сил таинственных. Теперь вы понимаете, откуда рождается вот этот весь ложный мистицизм, вот эти ложные культы, которые связаны ни с чем иным, как с исканием этих сил, получением этих сил, захватом этих сил, господством над этими силами. И таким образом человек, который получает власть над этими силами, кем он становится? О, если бы он становился тем, которому призывает истинный Бог, то есть святым, любвеобильным, смиренным, ищущим только пользы для человека и больше ничего. К сожалению, мы этого не находим. Весь языческий мистицизм с его жрецами, он направлен на другие вещи. Видите, вся магия чем характеризуется? Исключительно целью какую? Получение земных благ. Все направлено на земное. Что такое приворожить или отворожить? Скажите. Что такое нанести порчу? Скажите. Даже что такое исцелить, в конце концов, кого-то такое? Все исключительно. Магия, она вся заземлена, она вся земная. Она вся живет вот этими темными импульсами, исходящими из темных источников. В ней ничего нет небесного. Хотя подчас силы, которые проявляются там, оказываются очень-очень большими. Так вот, нам указывают, что то, о чем вы говорите, христиане, все ваше священство, о котором вы рассуждаете, есть не что иное, как вариант развития или просто продолжение, ну, в несколько иных формах, развитие все того же, вот, магического миропонимания и жречества, которое существовало всю историю. Так утверждается. Что можно сказать на это? Ну, во-первых, мы должны сказать, что христианство возникло не где-нибудь, ни в Риме, ни в Афинах, ни в какой-нибудь Фригии или Осии, ни в Египте, ни в Индии, а в иудейской среде возникло, где как раз отношение ко всем этим магическим культам было резко отрицательное. И об этом знают все исследователи. Я говорю, ученые, не невежды, а ученые. Самое резко отрицательное отношение священство иудейское какое было? Вы помните? Выделено было специальное колено, то есть вот эта ветвь в иудейском, в еврейском народе, которые только могли быть священниками или служителями храма, левитами, и все. Ни о какой магии речь не шла. И поэтому, когда мы рассматриваем христианское священство, то здесь мы прямо должны обратить самое, так сказать, серьезное внимание на этот момент. Христианство решительно исключило, когда было установление таинства, если хотите, священства, исключило какую-нибудь зависимость священства от племени, от рода, от колена, как если выражаться языком библейским, никаких нет. Решительно. Причем кем это было исключено, обращаю ваше внимание? Ревностными иудеями. И Иисус был ревностный иудей, совершал Пасху. Апостолы, посмотрите, тоже. Помните, апостола Павла арестовали? Когда? Когда арестовали? Когда, кажется, закончились дни очищения. Приносили жертву, ели пасхального агнца. Откуда они взяли? Это такая неслыханная идея, причем не только неслыханная. Что вы, помните апостола Павла, в чем обвинили? Что он ввел язычников в храм, хотя он этого не сделал. И он этого не делал. Вы слышите? Это был своего рода незыблемый догмат. И вдруг мы видим в христианстве полное исчезновение этого закона. Вводится совсем другой принцип. Я почему об этом так говорю? Мы отвечаем на вопрос, действительно ли христианское таинство священства могло возникнуть и было продолжением или каких-то языческих, магических, оккультных тенденций, или иудейского священства. Посмотрите, ни то, ни другое не подходит. Ну, и не просто не подходит. А откуда происходит установление этого христианского священства? Из среды тех, которые были искренними, повторяю вам, иудеями, которые ссылались на закон Моисеев, которые приносили жертвы в этом же храме Моисеев, и вдруг такое явление. Причем без какой-либо бури, без каких-либо внешних революций, без какого-то протестантизма, типа того, который возник в XVI веке, например, в лоне католической церкви. Нет, посмотрите, что произошло. Кто стал священниками? Удивительное дело. Кто же стал? Первое, что мы видим. И что произошло? Пятидесятница. Ведь, насколько нам говорит Священное Писание, книга «Деяний апостольских», и насколько, так сказать, это единое мнение, так сказать, всего христианского мира, что Евхаристия стала совершаться. Даже не сразу после воскресения Христа, а именно Пятидесятница явилась тем моментом, с которого начались таинства Церкви. Ибо все таинства есть функция Церкви, и священство тоже после этого, когда Духа Святого получили, когда увидели мы многообразие даров этого Духа Святого. Только после этого началось это священство, то есть нечто произошло. Причем произошло как? Сразу. Не было, и сразу началось. Христианство утверждает, и как мы видим, к этому есть все основания принимать, что священство явилось не должностью, обусловлено было не выборностью просто каких-то людей для совершения священных действий. Нет, а именно постоянно и настойчиво говорится о том, что здесь всегда проявлялось действие Духа Святого. В первом веке это было очень очевидно. Это был век чрезвычайных дарований, без которого, как мы с вами говорили, христианство просто бы не выжило. Оно было бы уничтожено в первом веке. Чрезвычайных дарований, таких, от которых все приводили в изумление. Именно здесь появилось священство. Здесь апостолы уже поставляли на священство. Помните, пресвитеры, епископы. Здесь они возлагают руки. Здесь они поставляют тех, кого именовали пастырями. Они поставляют. Причем как? Очень просто. С внешней стороны удивительно просто. Возложением рук. Благословением. Какой-то краткой молитвой. Все очень просто. Не было никаких вот этих церемоний, которые можем найти в языческих, может быть, религиях, когда поставлялись эти жрецы. Нет ничего этого. При этом очень важный момент, что от апостола идет преемство. Не просто так вдруг возникает где-то священник сам по себе, христианин, и вдруг объявляет себя священником. Вы слышите? Или просто община взяла его и поставила? Нет. Всюду находим вот этот интересный момент. Момент чисто внешний, кажется, человеческий. Какой? Преемство рукоположений. Кстати, это один из вопросов, очень таких серьезных вопросов, с которым, возможно, вы встретитесь. Уже да вы изучали, что протестантизм, который возник в 16-м столетии, он же отверг это внешнее преемство, заявляя о том, что оно не имеет никакого значения. Важно иметь веру, и все. И поэтому, как мы видим, преемством было нарушено. Никто из епископов протестантизм не перешел в связи с реформацией. И эти сами священники, а потом и миряне, все стали, собравшись, возносить молитву и рукополагать. И объявлять священниками. Причем, понимая, что здесь что-то не делает иное, они даже исключили священство из перечня таинств, установленных Христом. Я помню, как на одной из встреч, когда мы говорили о священстве, одна из пресвитерш лютеранских, разрыдалась. Почему? Вы, православные, отвергаете мое священство. Какая скорбь, понимаете? Но мы сказали, ну вы же сами не признаете. Вы же сами не признаете таинство священства. Вы отвергаете, а не мы. Мы только слушаем вас и ничего не можем сказать. Коли вы так верите, то и пожалуйста. Видите, какое дело? Еще какой момент в христианском священстве? Еще момент преемства. И когда с ними мы рассуждали, то мы сказали: на каком основании вы говорите о том, что у вас вот это все-таки настоящее священство? На каком основании? Какие у вас данные? Ну, то, что они говорят по вере и по молитвам, это было ясно. Мы говорим и ссылались на известные слова, что когда ставили, возлагали руки, молились, и человек становился священником. Мы говорим: посмотрите, на чем мы основываемся. Как понимать эти слова, слова Деяний апостолов? Как понимать? Посмотрите. Да, в Деяниях апостолов можно думать и так, пресвитеры. Представляли пресвитеров? Кто такой пресвитер? Пресвитер? Ну, старший. Можно перевести. Епископ? Кто такой епископ? Надзиратель, смотритель. Тот, кто смотрит за порядком. Епископея. Надзирательство, контроль. И можно так понять? Да, если исходить только из текста Деяний, то может быть и так. Как нам узнать, говорим мы, действительно это так? Это просто выборная должность и все. Путь только один. Давайте посмотрим, как понимали это ученики апостолов. Что они пишут? Книга Деяний, она небольшая. И здесь действительно сведения достаточно краткие. Давайте посмотрим, кто лучше всех мог понимать. Ученики апостолов, конечно. Это те, кого мы называем мужи апостольские. Открываем их и поражаемся. Преемство, преемственное рукоположение только при этом условии может иметь место священство. Только мужи апостольские и их ученики – то же самое. И дальше бесконечная цепь, без каких-либо прерывов, все утверждения единогласные – преемство рукоположений. Поэтому и спросили: а вы, а у вас что? На каком основании вы отвергаете это? Вот кто мог лучше всех объяснить. И видите, как объясняет. Я почему говорю? Чтобы сразу вот эти вот стороны сделать ясными, как со стороны язычества, со стороны иудейства, со стороны протестантизма. Вы видите, всюду вот путем сопоставления мы можем приобрести ясную картину о том, что такое священство в христианстве, в православии. Ну, что нам говорить, особенно сейчас, а говорить о христианстве? Вы понимаете, что такое сейчас сказать христианство? Это сказать почти ничего. Потому что до таких искаженных форм часто докатились люди. Я говорю, целые общины, целые направления, что просто уже, ну, не знаю, что делать. Поэтому православие. Мы будем говорить о православии. Итак, оно что говорит о священстве? Это есть таинство. На чем оно настаивает? Это есть таинство. Это не просто выборные лица. Это не просто должности. Нет, нет. Самое главное – это таинство. Что за таинство? Это таинство, как, помните, мы давали определение таинства? Это такое священное действие, при котором искренне верующему человеку и стремящемуся жить по Евангелию, тайно, то есть невидимо, слышите, таинство, тайно, никто не видит, тайно подается особый дар благодати Божией, который будет способствовать священнику, тому, которого рукополагают. Если он, слышите, сохранит эту свою веру, эту свою ревность, это свою жизнь, в которой он обещается, становясь священником. Только при этом условии. Как в крещении человек, принимающий без веры, и тогда знает, что происходит? Вода, как пишет Максим Исповедник, остается водою. И ничего, никакой благодати не дает. Так и принимающий таинство священства, вот это рукоположение, только если он сохраняет свою веру, свою ревность, свою искренность, тогда этот дар благодати вспомоществует ему, помогает ему. В чем? В чем помогает? Не в совершении таинств. Таинства будут совершаться даже самым недостойнейшим из священников, отступником, еретиком, распутником до тех пор, пока его не запретили. И вот его совершает таинство не человек, а Господь. А этот священник только до тех пор имеет этот дар, пока он проводит жизнь, соответствующую священству. В противном случае остается механизмом. Механизм. Вот сегодня у архиерея заготовлен уже акт о снятии сана. Вот у него лежит. В это время священник, тот, который снимает сан, еще служит литургию, еще крестит, еще венчает. Действительно вот те таинства? Да. Да, он еще не получил этого. У него не отнято право священно действовать, хотя дар благодати священства у него уже утрачен. Все уже знают, кто это такое. Это не священник уже, а карикатура. Нет уже дара Духа Святого у него, дара священства. Что это за дар священства? Это дар помогать людям, это дар пастырства, это дар научения людей истинному пути жизни. Слышите? Жизни! Истинному пути жизни, научение покаянию, объяснение того, что является главным в жизни человека, научению смирения, научению познания себя, пониманию греха, пониманию добродетели. Слышите? Главная задача священника – это что? Помочь человеку поверить во Христа. Слышите? Может, удивитесь, поверить во Христа? Так речь идет о верующих. Ой, о верующих. А нужен нам Христос? Кому интересно, он нужен и зачем? Как бы стоило задуматься над этим? Нужен мне Христос? Ну, не знаю, я и так живу, по-моему, ничего. Зачем он нужен? Слышите? Надо задуматься, посмотреть, что мне нужно. Я жажду этого. А он мне? Он и не нужен. Правда, он будет нужен, когда мне какая-нибудь болезнь хватит или скорбь какая-то. Ой, тут я побегу. Пока этого нет, он мне и не нужен. Задача священника – показать человеку, объяснить ему, при каком условии он может стать верующим христианином. Не тем верующим, о котором говорит протестантизм, что Христос был, воплотился, пришел, пострадал, воскрес, что-то такое спас непонятное что. Не об этом речь идет. Это и господин бес великолепно знает и остается бесом. Не об этой вере идет во Христа. Когда вера во Христа начинается? Что должен священник прежде всего говорить? Когда? Когда человек увидит, что он, увы, не способен сделать ни одного по существу доброго дела без того, чтобы не осквернить его. И зависть, и неприязнь, и злоба, и осуждение, и превозношение самого себя над всеми. Господи, я один святой только. Понимаете? До тех пор, пока человек не поставит своей целью жизнь по Евангелию, никогда он не увидит, какой он раб страстей своих. И только увидев их, и увидев, что я не могу справиться с собой, обратиться ко Христу с искренней молитвой и покаянием, и увидит, как Спаситель помогает ему. Спаситель от чего? От страстей. А почему я об этом так говорю, друзья мои? Вы же понимаете, много раз мы с вами говорили, нам нужен Спаситель только от чего? От земных бед. И больше ничего. Каких страстей? Ну, страсти и страсти. Ну, грех и грех. Ну, что ж, грех. Ну, приду, отчитаюсь в грехах, и все. Спаситель, вот оно, когда вера во Христа начинается. Когда человек увидит, кто он есть, что он действительно в грехах, что он действительно не способен сам по себе, без помощи Божией, исцелиться от этих гадостей. Вот начинается вера во Христа. Задача священника, вы слышите, какая? Помочь человеку, христианину, уверовать во Христа. Это главнейшая задача. Не смешивайте поэтому. Дар Духа Святого в священстве – вот чему дается человеку, вот к чему дается, к научению, помощи людям, и себе самому, прежде всего, конечно, и научению людей, а не в том, чтобы совершать таинство. Это право. И он уже негоднейший, Иуда настоящий. Но пока его не запретили, не сняли сан, он совершает таинство. И искренне верующий человек, приходящий к нему на литургию, или принять крещение, или другое что, причащение, таинство покаяния, он получает ту меру благодати Божией, которая соответствует его вере. Вот оказывается, что не смешивайте этих разных вещей. Потому что, почему я так говорю об этом? Вот уж сколько раз приходится говорить, я священник, что вы мне тут говорите? Боже мой! Я говорю, неужели такая гордыня? Какой ужас! Священство не делает человека умнее, не делает способнее, не делает более знающим. Не рукоположение это делает, а правильная жизнь духовная. А в рукоположении, слышите, два момента. Первый – дар Божий, который дается человеку, пропорционально, скажем так, силе его веры и ревности в деле каком? Помощи людям в их духовной жизни, в деле спасения. Второе – дается право совершать священное действие. Это не одно и то же. Поняли, да? Пока не запрещен, все, он совершает. И почему таинство действительное? Потому что таинство, как мы с вами говорили, то есть дар благодати дает не священник, а Господь. Я об этом сейчас вам зачитаю, может быть, достаточно, целый ряд да, очень интереснейших высказываний святых отцов. Да, по этому вопросу, который ну, просто прекрасно говорят. О чем еще хочется сказать? Ну, хорошо, я, может быть, зачитаю кое-что. Это будет и так ясно. Вот святитель Иннокентий, например, Херсонский писал. «Мы, как пастыри, как учители, как преемники апостолов, непременно должны вполне соответствовать своему званию, то есть мы должны учить. По нынешним действиям нашим мы почти ничто иное, как жрецы, слышите, ух, как сильно, как совершители таинств и обрядов, то есть только совершаем действия, как жрецы, а не священники». Интересно, знаете, есть такая книжка, автор Фудель «У стен церкви», где он приводит такой пример. В одном приходе крестили мальчика лет 5-6. Через неделю его бабушка вместе с ним встретила крестившего его священника и говорит ему: «Поздоровайся, ведь батюшка тебя крестил». Мальчик посмотрел и ответил: «Нет, меня крестил ангел с крыльями, а батюшка, связанный, лежал на лавке». Замечательно. Замечательно. Мальчишка сказал то, что он видел. И действительно, вы знаете, еще в Ветхом Завете, как пророки обличали вот этих священников, когда они не соответствовали своему служению. «Так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих». Понятно, что такое «себя самих»? Надеюсь, понятно. Да, давай, давай, давай. «Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою. Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: не среди ли нас Господь?» Как здорово! Это великолепно просто! Настолько актуальны эти слова пророков были и тогда, и остаются сейчас. «Посему за вас...» Слышите? «За вас, за священников, Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». За вас, за то, что вы кощунствуете, кажется, будучи священниками, и чего делаете. Вы слышите, какие перечисления? Правда, здорово? Судят за подарки, учат за плату, пророки предвещают за деньги, но говорят: не среди ли нас Господь? Какой-то как на магию. Это точно и сейчас очень многие на священство как на магию смотрят. Рукоположили – все, каким бы он ни был, он священник, он право имеет совершать, и не больше, а Духа Святого может уже не иметь. Да. Григорий Ниский писал: «Священство есть достояние божественное, а не человеческое». Если человек не соответствует вот тому дару, который он должен получить, то он остается вне этого дара. Слышите? Он остается бездарным. Понятно? То есть неспособным к назиданию, духовному назиданию людей. Вот. И потому до запрещения или снятия из сана сохраняет лишь право священно действовать. Святой Иоанн Златоуст пишет: «Что же скажешь? Неужели Бог рукополагает всех, даже и недостойных?» Это святитель Иоанн Златоуст пишет. Но опять мы начинаем к святым отцам обращаться, и вы знаете, как они учат. Они все учат всегда вот не так, как мы понимаем. Жалко, что их нет сейчас, мы бы все-таки исправили бы их. Так вот, неужели скажешь Бог, что рукополагает даже и недостойных? Всех Бог не рукополагает. Ух, как интересно! Его вокруг престола обвели, спели, все, вплоть до Исаии ликуй. Там Аксиос прогремел хор, а Иоанн Златоуст пишет: всех Бог не рукополагает. Ой, как же они, святые отцы, что с ними делать только, Боже мой! Да, просто не... удивительно. Да. Ибо многие, говорит он, обличены саном, да не все имеют благодать. Ух, как интересно! Обличен саном, а благодати не имеет. Вы поняли, куда? Какие ереси-то, батюшки мои, пишет. Обличен саном, а благодати не имеет. Это что такое? Он продолжает, святитель Иоанн Златоуст: «Не думаю, чтобы в среде священников было много спасающихся. Напротив, гораздо больше погибающих. И именно потому, что это дело требует великой души». И предупреждает: «Священник должен иметь душу чище самих лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его без себя Дух Святой. Негоден к священнослужению духовно слепой», пишет святитель Кирилл Александрийский. О, какие вещи, а! Но об этих вещах мы говорим меньше всего. Мы стараемся это не вспоминать. Ну, зачем? Ну, зачем, правда? У святых отцов очень много предупреждений, очень много грозных предупреждений, касающихся легкомысленного дарования или принятия сана. Интересно, вот в Луге духовном апостол, сообщается, апостол Петр явился во сне папе святому, папе Льву, после его 40-дневной молитвы, и сказал ему: «Я молился о тебе, о папе Льве, и прощены тебе все твои грехи, кроме рукоположения. Вот в этом только ты сам должен будешь дать отчет, правильно ли рукополагал ты поставленных тобою». Ух, как! Тот же Иоанн Златоуст пишет: «Ты заботишься только о своих делах, и если их устроишь хорошо, не будешь отвечать за других людей. Ты просто. А священник хотя бы и хорошо устроил свою собственную жизнь, но если не будет с должным усердием заботиться о жизни твоей и всех других, веренных его попечению, то вместе с порочными пойдет в гиенну. И часто невинный по своим делам, он погибает за ваше беззаконие, если не исполнит надлежащих образом всего, что до него касается». Святые отцы, как они пишут. Исидор Пелсиот: «Священство прилично только некоторым и немногим. Именно же держащийся той мысли, что оно есть отеческая попечительность, а не самоуправное самозаконие». Кстати, сильное слово – самоуправное самозаконие. Слышите, о чем идет речь? О командовании. Слышите? Командование людьми. Ефрем Сирин пишет, послушайте: «А я, возлюбленные, прихожу в ужас, видя, на что отваживаться имеют обычаи некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство и принимают оное, не быв призваны Христовой благодатью, не зная того, что огонь и смерть собирают себе они бедные». Вот как принять сан. Давай принять сан. Наш преподобный Сергий, вы помните, как он принял сан-то? Это было с трудом огромным. Он же никак не хотел. Он-то привез с собой монахов других, чтобы поставили его священники. Архиерей его. Он никак не соглашался. Тогда тот говорит ему: Вот, Сергий, много у тебя добродетелей, а послушания-то никакого и нет. Тогда стыдно ему стало. Ну, благословите тогда, владыка. А что он писал о священстве? Ой, какие вещи! Искание священства есть начало и корень искания властолюбия. Видимо, во все времена уже, как только священник становится, так это искушение властолюбия тут же подступает к нему. И далеко не каждый справляется с ним. Начало и корень властолюбия, преподобный Сергий говорит, искание священства. Но я вам скажу, вот, если хотите, зачитаю вам преподобного Симеона, это вообще какие его строки. Я вам почему читаю? Потому что не всегда же вы сможете это почитать где-то. А здесь как раз мы говорим об этом очень важном для нас с вами таинстве. Преподобный Симеон, богослов. Друзья мои, еще раз говорю, меня не слушайте. Пожалуйста, слушайте святых отцов. Симеон Новый Богослов пишет. «Ибо я говорю и свидетельствую всем, кто прежде не оставит мира и от души не возненавидит всего мирского и искренне не возлюбит единого Христа и ради Него не погубит душу свою, не заботясь ни о чем для человеческой жизни, но как бы ежечасно умирая, не будет много о себе плакать и рыдать и не будет иметь желания только к Нему одному, и через многие скорби и труды не сподобится воспринять Божественного Духа, тот да не дерзнет принимать священство и предстоятельство над душами, над душами или стать начальником, ибо в суд и осуждение будет предприятие таковых дел». Это хуже убийства, хуже прелюбодеяния и блуда, и всех других грехов. Все эти грехи ныне совершаются против людей. Торгующие же нагло божественными таинствами и продающий благодать Духа грешит, конечно, против самого Бога. Ух, какие сильные слова, Боже мой! Свидетель Феофан писал, «Пока не установитесь, ни монашество не принимайте, ни тем паче священство. Теперь же возьмитесь за суровые строгости, пока не выгоните из себя все похотное». Преподобный Симеон Новый Богослов говорит о таком важном вопросе, который мы с вами уже, кажется, касались, но который сопряжен со священством, речь идет об исповеди верующего. И вот что он пишет, преподобный Симеон Новый Богослов. «Ни монахам по внешнему облику, то есть просто по постригу, ни рукоположенным и включенным в степень священства, ни удостоенным архиерейского сана, патриархам, говорю, митрополитам и епископам, просто так, только из-за рукоположения и его достоинства не дается от Бога отпускать грехи, да не будет, ибо им дозволено только священно действовать, отпускать-то может Бог, только священно действовать, но думаю, что и это немногим из них, чтобы, будучи сеном, они из-за этого не сгорели дотла, а только тем, кто из священников, архиереев и монахов может быть сопричислен к ликам учеников Христовых за чистоту. Вы услышали глас вопиющего в пустыне? И слышать не хотим таких слов. Что вы? Они колят нам глаза, нашу совесть. Святитель Лука Войно-Ясенецкий в одной из своих проповедей написал очень жесткие слова, слова, касающиеся и прошедшего, и настоящего, и будущего, связанные со священством. Обращаясь к временам революции и гонений, от которых затем обращается к нашему времени, он пишет: «Тяжкие испытания и страдания перенесла Церковь наша за время Великой революции, конечно, не без вины. Давно, давно накоплялся гнев народный на священников корыстолюбивых, пьяных и развратных, которые к стыду нашему, которых к стыду нашему было немало. И с отчаянием видим мы, что многих, многих таких и революция ничему не научила. По-прежнему, и даже хуже прежнего, являют они грязное лицо наемников, не пастырей. По-прежнему из-за них уходят люди в секты на погибель себе». Да, вы знаете, очень многие уходят из церкви по этой причине. У меня одна знакомая, девушка пришла креститься, 15 лет ей было, и, простите меня, я скажу дальше, негодяй священник заставил ее раздеться до нога, крестить. Все, с тех пор больше она в церковь ни ногой. Хотя почитал бы Иоанн Златоуста, что он пишет. И когда совершить над ним молитвы, снимите обувь, разденьтесь и останьтесь в одной срочице, и тогда идите. А этот развратный под флагом, знаете какой? Положено, да. Ах-ах-ах. Да. Поэтому он так и пишет: развратные, пьяницы и прочее. Но есть же какие-то дикие фанатики источные. Для них вот, вот форма. Да хотя бы форму-то знали. И здесь святых отцов не знают. Тоже Златоуст пишет: останься в одной срочице, то есть вот в нижней рубашке, останься. И тогда принимай. Тут нет. И буквально отталкивает людей от церкви. И не только ее, что вы, всех ее родных и сколько, да. Пожалуйста, какую-нибудь развратную, какую-нибудь, пожалуйста, она тебе 10 раз разденется. И крести ее сколько хочешь. А это что такое? Видите, оказывается, священник, каким он должен быть, я, простите меня, целомудренным. Мы же с вами говорили об исповеди. Как нужно быть осторожным священнику, чтобы не заразить никого никакими страстями. Если хотите самому не заразиться даже и не допускать человеку говорить всякую грязь, не допускать даже говорить, прекратите. Сказали и все, согрешили в том-то, и не расписывайте. И это будет научение и этому человеку, и себя предохранит, кстати. Потому что и священник не ангел. И не с какой-нибудь планеты свалился, а из той же самой Матушки Земли, с которой все прочие. И как нужно быть осторожным, с какой осторожностью этот дар сохранять Духа Божьего, который дается при рукоположении, но, как мы с вами говорили, Духа Божьего насильно не заставишь быть там, где он быть не может. Никакими действиями. Никакими действиями, ибо он Господь Бог, ибо таинство не магия. Вот как. Ну, вот видите, я привел вам высказывание святых отцов. Правда? Потрясающе совершенно, конечно. как важно. Это из его шести слов о священстве. Кстати, я не знаю, в семинарии достаточно подробно проходят эти шесть слов о священстве. Да? Но это хорошо, слава Богу. Это как? Это же так важно помнить все эти вещи и не увлекаться какой-нибудь чисто внешней формой. А то мальчишка все уже мне говорит, мои духовные чада, я все, я сразу брык, говорю, аверьянки давайте, не могу. У него духовные чада. Ай-яй-яй. Даже совесть не чувствует человек всего безумства этих слов. Господи, святые не называли себя учителями, святые не называли себя отцами и наставниками, а тут только рукоположили, только принялся, уже у него духовные чада, он уже родил. Вы чувствуете? Да, все несоответствие этих вещей. Ну, вот так, если есть какие-то у вас вопросы, то, пожалуйста, я стараюсь всегда, чтобы видели, как учат святые отцы. Потому что мы-то можем учить как угодно. Да. А вот святые отцы учат, да, как очень важно. Да, пожалуйста.
Талант приобрести действительно вот на этой почве просвещение людей, приведение их к Богу, это уже от человека зависит, насколько он сможет воспринять и не погубить, и, то есть ну, в обратную сторону, всю не обратить. И как вот вы приводили пример, действительно могут быть очень отрицательные примеры того, каким может быть священник. Но вот скажите, пожалуйста, собственно вопрос, а вот как вести себя мирянину в этом отношении? Потому что ну, невооруженным глазом определить очень сложно бывает, если в священнике благодать или она отсутствует. И если человек он сам как бы начнет оценивать, давать оценку тому или иному пастырю, то он может быстро зайти в тупик. Из истории мы знаем, что даже в Оптиной пустыне преподобного Варсонофия Оптинского воспринимали как прельщенного, потому что он, ну, строго говоря, не вмещался в рамки вот того правильного пастыря, хотя это был святой человек. И вот, собственно, мирянин встает перед такой проблемой.
Угу. Да. Ну, это вопрос естественный. И это действительно очень важный вопрос. И здесь, как вы знаете, как и во многих других вещах, существует две крайности. Жизнь наша – это действительно узкий путь. Это во всех отношениях узкий путь. И тесные врата. С обеих сторон пропасти. Какие? С одной стороны, когда создается впечатление, так, и когда мы не имеем подчас, не имеем достаточных оснований, но мы готовы священника это смешать с грязью. И все, поскольку он такой, он не священник, я не хочу не знать ничего, я к нему не пойду и в церковь не пойду. Да. Это одна крайность. Крайность очень, я вам скажу, очень серьезная, потому что если человек посмотрит на самого себя немножечко и посмотрит, сколько у него гадостей внутри, то он, может быть, с большим снисхождением отнесется и к тем недостаткам, подчас очевидным недостаткам священника. И повторяю вам еще раз, он сделан из той же земли, что и все мы. Это надо понимать. И это очень важно, иметь какое-то великодушие, я вам скажу, по отношению к другому человеку. Ну, все мы ошибаемся. Я не знаю, это только безумные какие-то есть, которые видят себя праведниками и столпами истины. Поэтому нужно великодушие к священнику. Это одно. И действительно, мы должны снисходить, а не осуждать, насколько это возможно. Другая крайность. Когда мы смотрим на священника, как того человека, как мне говорил один, даже не священник, а повыше, я грешный человек, но когда я обращаюсь к людям, говорю не я, а Дух Божий. Я тут же ой, дайте мне что-нибудь выпить. Ну, в смысле, от сердца. Я в ужас пришел. Если он священник, значит, он говорит уже слова Божии. Есть опасность какая вторая? Что действительно принимать всякое научение, всякое слово, которое говорит священник, что от Духа Божьего. Дух Божий, я почему и говорил вам, постольку действуют священники, поскольку он сам соответствует этой, этим требованиям Духа Божьего. Священник сам по себе может уже быть не священником даже, потерять Духа Святого, вообще быть абсолютно мирским человеком, о котором ничего, никакого научения не найдешь. Да, такое может быть? Конечно, может быть. И поэтому рассматривать, что каждое слово священника, любого священника, да, уже есть слово истины, это, знаете, такая же крайность, как и первая. Как и первое. Помните, Ремидонт написал там о монашестве, как он писал? Неважно, даже если священник задвинул шторы окон, чтобы ничего не было видно, включит телевизор и смотрит там, как Шварценеггер это крушит ребра, всем такое и прочие вещи, неважно. Все равно ему должно быть абсолютное, беспрекословное и полное подчинение безумства. Святые отцы пишут, как, например, Иоанн Римлянин, сколько вреда я потерпел от неопытных наставников. Пиной Великий говорит, немедленно разлучаться с тем наставником, совместное общение с которым является душевредным. Вы слышите? Вот другая крайность. Крайность какая? Вот такого, о чем пишет бедный Дермидонт, который с Афона потом и уехал, и, в общем-то, он, ну, все, он уже не монах. Вот так. Он очень воевал против Игнатия Брянчанинова, что тот говорит, что жительство по совету должно быть, разумное, осторожное, а не по беспрекословному послушанию, которое всегда было редким явлением в монашестве только, а не где-нибудь, и то очень редко было. А тут теперь все старцы и послушники, беспрекословные. Так вот, вторая крайность – воспринимать это поучение священников как абсолютную истину. Видите, с одной стороны, нельзя охуждать за слабости, недостатки, даже необразованность, подчас неразумные вещи, ошибки подчас какие. Ну, нельзя же осуждать и засуждать человека. Все мы ошибаемся. Вот. Но при этом, видя это, да, мы должны понимать и другое, что, следовательно, мы не можем рассматривать все то, что говорит и делает священник, как эталон истины. Он немощный такой же человек, как и все мы. И он может сказать слова истины только в той мере, в какой сам соответствует этому, этой жизни. Вот так. Теперь, как узнать? Ну, слушайте, есть же крайние вещи, когда мы уже видим. Ну, спился батюшка совсем. Да. Кроме жены еще имеет там две или три. Да. Ну, еще что-нибудь такое. Ну, есть крайности, которые мы видим. Ну, что может тут? Ну, Господи, Бог ему судья. И все. Но от того, что он служит, так? И что он совершает, я могу принимать, ибо не он таинство совершает, а Бог. Он только священно действует. И второе, я говорю, второй крайности, ни о каком сейчас послушании, священник полном, абсолютном, да, каком-то, даже речи не может быть. Дай Бог найти искренне верующего, разумного, знающего святых отцов, искреннего священника, у которого можно получить совет по тому или иному вопросу духовной жизни. Это уже великое благо. Совет, но не послушание. Потому что очень многие хотят быть рабами, особенно женщины, простите меня. Им бы только бы уцепиться бы за кого-нибудь, чтобы самим не решать вопроса. И уже, конечно, речь идет не о духовных вопросах, какой дух, а о всех самых житейских и бытовых, чтобы он им на все ответил. Вот так. Так что вот видите как. А найти вот эту золотую середину, вы ищете, где она? Как всегда, эта середина не имеет точных границ и обозначений. Но принципы эти мы должны всегда блюсти. Два принципа. Да. Не охуждать, не осуждать, насколько это у нас хватит сил. И не рассматривать священника как какого-то кумира, которому требуется беспрекословное послушание. жительство наше должно быть по совету. Но как по совету? С постоянным вниманием, изучением святоотеческого наследия, святых отцов. Ну, мы же должны читать. Каких святых отцов надо читать? Которые пишут о духовной жизни. Не читать там, что мы получим, о видах благодати. Господи, нам-то о видах. Когда мы вообще не знаем, что такое благодать. А тут еще о видах начнем рассуждать. Да. Свет какой был на фаворе? Ой, как это важно для моего спасения, вы знаете. Какой же был свет на фаворе? Тварный или нетварный? Ой, ой, ой. Если этого не пойму, все. Все. Никакого спасения не будет. Почитать там, как хоть бороться с грехом-то. Что это такое добродетель? Вот о чем надо читать. А у Дорофея надо читать. Не прочих подобных святых отцов. Вот так, я думаю, нужно относиться. Да, пожалуйста.
Алексей Ильич, вот вы сказали, что когда человек ищет священство, что это признак властолюбия.
Не, ну, я сказал.
Ну, в смысле, вы...
То есть, вами Бог.
Вы просили.
Он мне многое приписывает. Ну, посмотрите, отцы говорят, а я...
Ну, а мы все здесь, в принципе, ищем священство. Мы сюда пришли для этого. Ну, есть ли какие-то... Ну, как определить, это действие благодати или это все-таки, ну,
правильно,
какие-то признаки
правильно. Есть? Да, как-то себя... Вопрос, ой, какой насущный тоже. Я помню то же самое, как-то давно-давно еще, но это в прошлом тысячелетии, я не знаю даже когда. Я иногда бывал в приемных комиссиях, это редчайшее явление, конечно. И вот мы уже наставники, мальчишка приходит, ему 18 лет. Если ничего, ты хочешь быть священником? Да, хочу. Осталось только спросить, а ты знаешь, что это такое? Ничего не знает. Вы понимаете, это смешно, конечно. Потому школа, она должна объяснить человеку, что такое священство. Когда человек приходит, он же практически ничего не знает, хотя бы он там прислуживал, не знаю, и в алтаре за пивочку пил, что, к сожалению, да, потому что это самое главное, все прочее прислушание – это так. Да. Вот. Только за годы обучения он может быть немножко познакомиться и узнать, что такое священство. И вот тогда уже разумно принять решение об этом. А то, что поступает, чтобы стать священником, это звучит, ну, знаете ли, ну, мальчик еще ничего не знает, я хочу, знаете, кем быть там. Боксером тяжелого веса мирового рейтинга, да. Вот так. Так и здесь то же самое. Вот, вот в чем дело. Для того и школа и дается. Школа, чтобы мы узнали. Вот я говорю шесть слов о священстве. Как важно их узнать просто, я не знаю, как изучать. Детально просто изучать вот эти шесть слов о священстве Иоанна Златоуста. Но и других святых отцов. Тогда можем понять. Понять и слова преподобного Сергия. Что желание сана какой-то, видимо, о каком-то он желании таком пишет непростом. Есть начало и корень властолюбие. Наш преподобный Сергий. Такие слова, Боже мой! Ой, правда? Поэтому надо просто серьезно к этому отнестись. Но я понимаю, поскольку поступаем в духовную школу, и здесь именно научились, специально готовят нас к этому. И, конечно же, те знания и тот труд, который совершает Церковь ради нас и дает нам, не хотелось бы, чтобы они пропадали, чтобы оказалось это все бесплодным. И поэтому тот человек, у которого все-таки есть искреннее желание вот, послужить Церкви, не командовать, а послужить людям. Но послужить как? Да не кадилом махать, не об этом служении. Слушайте! Не этим послужить, а послужить людям, чем? Учением спасения. Рассказать им, вот как пишут, что Авва Дорофей пишет о таких-то вещах. Смотрите, что пишет Иоанн Златоуст, посмотрите, что пишет Иоанн Десящий. Слышите, не от себя надо учить, а от святых отцов. Этим только мы, православные, отличаемся от всего западного христианства. Не от себя. В тех вопросах, которые какие-то и так, пожалуйста, вы можете склониться на ту или на другую сторону. Вон как, видите, вот пример, мы с вами говорили, муки вечные или не вечные? Бесконечные будут, не бесконечные? Один ряд отцов говорит, да, бесконечный. Другой ряд отцов говорит, нет, царствует ад. Да не отцы даже, а он, богослужение страстное, но не вечное над родом человеческим. Григорий Ниский, Афанасий Великий, Амфилохий Иконийский, Епифаний Кипрский. Вы что? Вот смотрите, сколько прям пишут людей. Значит, что мы оказываемся? И их церковь никогда не осудила ни одного из них. Иоанн Златоуст слово на Пасху, то есть исповедание веры, и не осудила, а напротив зачитывает. Значит, в каком мы положении находимся? Значит, то и другое учение, никак не осужденные церкви, ни одно, ни другое, находится в ее лоне, и мы можем тогда, в зависимости от того, как наша бедная головушка хочет принять ту или другую сторону. Вот так. Но понимаю, что до конца, конечно, это остается тайной. Вот как надо. А можно ведь, знаете, все спасутся. Никто не спасется, и то, и другое. Этот фанатизм такой, с горящими глазами. Вот так. Это я вам пример просто привожу вам. Вот, вот таким образом, друзья мои.